В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Мы приветствуем всех, кто слушает Светлое Радио. Наш гость в студии Владимир Лазнюк. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир приехал из Австрии.
Да,
из города Вены, или украинской Видень. А вообще, кто смотрел фильм «Гладиатор» про благородного генерала Максимуса, там ему говорят: «Генерал, я служил с вами в Виндоболе». Так вот этот Виндобол, это и есть Видень, или Вена, или Вен. Ну, на разных языках по-разному звучит, это, ну, так римляне называли это место. То есть это довольно древний город, вот, с интересной очень историей. И вообще Австрия, она как бы в центре Европы находится, поэтому все вот европейские ветры, они как-то там отражаются. Поэтому мы, конечно же, и об этом сегодня поговорим, но сначала, Владимир, может быть, вы расскажете, какими ветрами вы оказались в Австрии, в Вене? С фамилией Лазнюк.
Да, меня зовут Владимир Лазнюк. Я родом из города Киева. Сейчас мы с семьей живем в Австрии, в Вене. Действительно, там есть много ветров. Продувает со всех сторон, дует горная местность. Как мы попали в Австрию? Мы не мечтали, по крайней мере, я не мечтал о том, что попаду в Европу и буду жить в Европе, буду трудиться в Европе. Началось с того, что произошла встреча с людьми, которые повлияли на мою жизнь. Эти люди не отличались образом жизни, внешним видом, разговором. Все в них было не такое. Ну, мне было интересно, почему они такие, что происходит, ну, вот, в их жизни. И когда они, ну вот мы с ними общались, они задавали вопросы: кто ты, что ты. Я вначале держался на стороне с ними, было немножко, ну, дистанция определенная.
Еще бы, с незнакомыми людьми, да, или с малознакомыми людьми, мы все как-то немножко, да, не сразу открываемся. Но это, по-моему, нормально, это инстинкт, да, самосохранения.
Да, да. Вот, и мы познакомились ближе, постепенно общались, они мне рассказывали, кто они, в кого они верят, во что они верят, чем они занимаются. Мы жили в Киеве, в Днепровском районе, на Воскресенке, что, ну, ничем не отличались от наших соседей. Жили в обычном доме, пятиэтажном, с обычными соседями, с обычными родителями, которые ходили на работу, с друзьями, которыми мы общались. Вот, мы учились друг у друга, подражали друг другу, но, возможно, не знали самого главного. Но об этом мы немножко позже поговорим, чего самого главного мы не знали. И вот как мы попали в Австрию, в Вену, что произошел переломный момент, была встреча. Вот встреча с людьми, с людьми, которые рассказали о Боге, рассказали о живом Боге, Иисусе Христе. Для меня эта новость была не новой. Я верил, что существует Бог, существует Иисус Христос. Я носил нательный крестик. Но знания мои были, ну, не знаю, поверхностные или ограничены в чем-то. Скорее всего, было какое-то представление о Боге свое, неправильное, неверное. Я представлял себе другого Бога, не того, которого я уже стал читать в Писании позже, и сравнил, что он отличался от моего понимания. И они мне подсказывали, вот, что есть другой Бог, живой Бог. И я не мог понять, как есть живой Бог, кто такой этот живой Бог, кто это такой Иисус Христос, который, ну, как он может быть живым, если это было давным-давно, как это может сейчас вот в моей жизни происходить. Это было мне непонятно. И постепенно проходило время, я жил в мире, мирской жизнью, я не был приближен к церкви, ну, настолько близко, я не понимал, что такое церковь. Я не понимал, что такое христианство. Я, ну, имел представление, но оно было неверным, оно было больше ложным. И общаясь с людьми, они приглашали меня на встречи, приглашали меня к себе домой, приглашали меня на уличные праздники. Сейчас я понимаю, что это евангелизация называется. Для меня это был просто праздник, где хорошо проводили время, взрослые, дети. И это отличалось от того, что я видел, ну, то, что происходит вообще в мире. Как, ну, вот, на нашем районе или в городе. Оно было без алкоголя, оно было живое, оно было интересное. Люди общались, говорили. И это как-то привлекало, и было такое отличие. Думаю, что с ними не то, что отличает их от меня, от моей жизни. Я старался, думаю, а, если они могут, значит, и я смогу. Я пытался своими силами тоже жить так, как они. Но у меня ничего не получалось. Я хочу, делаю, но у меня ничего не получается.
Но тяга была, да?
Да, что-то было, что вот подражать. Ну, у них так хорошо.
Ну, а что не получалось, Владимир?
Не получалось. Ну. Угу. Если взять мой личный пример, то я столкнулся с зависимостью наркотической, которая постепенно развивалась и прививалась, ну, вот, ко мне, к чему я пристрастился. Это было безобидно, это было таким увлечением дворовым, это было интересным, заманчивым, привлекательным, это придавало какой-то определенный статус тебе вот, в твоем кругу общения. И шаг за шагом...
То есть это инъективная наркомания?
Пришло к тому, что это стало...
А начиналось все с чего-то более безобидного?
Начиналось с безобидного, то, что сейчас хотят легализовать, и во многих странах это легализовано.
Марихуана, да?
Марихуана, да. Начиналось это с обычной марихуаны.
Ну, а вот вы позже анализировали, но это такая беда, то есть кто-то, конечно, подражает старшим ребятам, там, так мы закуриваем первую сигарету, так мы выпиваем первую рюмку. Ну а вообще, вот вы сказали, люди собирались и радовались без алкоголя. Ну, в принципе, вот такое двойственное отношение к алкоголю. Например, когда читаешь Библию, Ветхий Завет, там «Вино веселит сердце человека, пошли деревья к виноградной лозе», она говорит, «Мой сок веселит и людей». Вот. И какое-то такое отношение нормально абсолютно, ну, то есть как в Молдавии, скажем так, к вину, к виноделию, к винопитию. Вот. И вместе с тем мы понимаем, что у нас как-то люди редко могут выдержать какую-то золотую середину, вот в кругу семьи выпить чашу вина, а как-то во все тяжкие, ну, это приводит там к какому-то уже такому, ну, мало похожему на человеческое состоянию, когда человек просто под забором там уже лежит и так далее. Как-то трудно вот славянам удержаться в каких-то таких рамках. И как реакция на это в церкви вот такое отношение, что даже если там кефир с 1% алкоголя или там квас какой-то, уже я этого никогда даже губы в этом не помочу, потому что я святой, и я к этому не имею никакого отношения. Но все-таки, может быть, кто-то над этим посмеется, а вот, как вы сказали, все начинается с чего-то малого, то есть человек думает, я даже мизинец в это не обмакну, потому что я, например, в своей жизни видел, чем это заканчивается. То есть нам хочется какого-то расслабления, какого-то счастья. Кто-то не может без допинга общаться, выпил пару бутылок пива, ему уже как-то легче компанию завести, разговор и так далее.
Стал веселее.
Вот анализируя свою жизнь, как это вас вот привело с чего-то такого более безобидного к инъективному?
Это был процесс, долгий, длинный процесс. Как это происходило, что не было видно последствий. Ты принимаешь, и твоя жизнь становится лучше.
Проблема улетучивается,
да,
на время.
Да, ты решаешь вопросы, ну, ты думаешь, что ты решаешь этим вопросы. Оно притупляет, оно тебе придает каких-то чувств определенных, и кажется, что все, уже вот эти вопросы решились. Но на самом деле это иллюзия, это обман, в который хочется верить, что вот это помогает решить реальные проблемы. Оно не помогает решить. Оно впоследствии само становится проблемой. И как снежный ком. Начинается с малого, постепенно, постепенно. Ты, если это делал когда-то раз при встрече, потом на какой-то праздник, потом на выходные, а потом уже в будни, потом ты понимаешь, что тебе нужно все чаще и чаще, потом уже несколько раз в день, потом утром, вечером, потом и днем. И это незаметно, ты не замечаешь. А когда ты уже видишь, если ты видишь, не всегда получается это еще увидеть вовремя, то уже проблема, уже проблема. Я вот на днях заходил в больницу к знакомому, который лежит сейчас на Петра Запорожца в больнице, в гнойном отделении, и он просто порезанный, разрезанный, у него раны от того, что он употреблял наркотики, инъекционные, и просто ну, в плачевном состоянии, запах такой, ну вот чего-то нехорошего, неживого. Это вот такое видимое проявление невидимого греха. И понимаю, что я общаюсь с ним, и я мог быть ну, там же, на той же койке, если бы я еще остался живым.
Ваша история, как все-таки вот ваши новые знакомые, их ценности и ваше желание подражать им и быть таким же, как они, вот, приводили вас? Вы сказали, я пробовал, у меня не получалось. Что было дальше?
Что повлияло? Повлияло простое отношение, простое общение. Они не ставили каких-то требований. Они общались со мной вот такой, какой я есть. Я ожидал, возможно, подвоха, что что-то потребует взамен. Но они до сих пор не требуют. Мы до сих пор дружим и общаемся.
Сколько лет уже не требуют?
Да, вот, терпеливые. Покаяние было в 2011 году, 5 февраля, снежный день. Помню очень хорошо свое состояние внутреннее, что произошло, вот сама эта вот важная перемена, вот, сам момент, толчок, разворот, который произошел 5 февраля. Но немножко до этого, если пару шагов назад, то я уже стал посещать с ними, они приглашали меня в собрание. Я не понимал, возможно, что это, как это, новый формат, неизвестный. Но было интересно, что движет этими людьми. Они предлагали мне молиться. Я говорил, пожалуйста, молитесь, это ваше дело. Они спрашивали, о чем молиться. И я все время хотел уйти куда-то в сторону. Мне трудно было признать и сделать первый шаг.
Вы думаете, они не догадывались, какого рода у вас проблема или какая жизнь?
Все догадывались, кроме меня. Я сам догадывался, но я просто не хотел называть вещи своими именами. Я не хотел в это верить. И я верил в то, что, возможно, я еще не настолько плох, и, возможно, у меня еще есть шанс, который я вот сейчас использую, и я смогу исправить.
А ведь мы все, по сути дела, ну, как бы сложно об этом говорить. Ну, кто я, да, вот этот вопрос. Я хотел сказать, что мы все думаем о себе чуть лучше, а иногда даже не чуть лучше, чем мы есть на самом деле. Ну, вот на самом деле, сами для себя мы мало заметны, как бы нам легче со стороны на другого человека смотреть и видеть, какой он, какие у него сильные стороны, слабые. А я, ну, я есть я с собой всю жизнь, а какой я? Я как бы нейтральный такой, никакой.
Да, и вот сам этот переломный момент начался с того, когда я осознал, сказал сам себе вслух, произнес, что да, у меня есть с этим проблемы, да, я вот такой. И от этого уже был какой-то следующий шаг, момент, когда я попросил о помощи, что я самостоятельно не могу, и мне нужна помощь специалистов, людей, помогите. До того, как я попросил о помощи, я попросил помощи у Бога. Я стал на колени, наверное, из уважения больше перед Ним, потому что я не видел примеров покаяния, не видел примеров молитвы, как это происходит. Я снял головной убор и произнес слова простые. Сказал, Господи, я не знаю, кто Ты. Помоги мне, я очень устал. Все, я стоял просто перед Ним, я и Он. И Он меня, наверное, обнимал, я не знаю, как Он...
Какие-то особенные переживания были? Или вот такое чувство, что вообще происходит? Я стою на коленях и с кем-то разговариваю, кого я не вижу.
Я, когда поднялся, ожидал, что что-то должно произойти сверхъестественное. Я посмотрел сразу на небо. Небо не изменилось. Я посмотрел на деревья. Они оставались такими же. Я посмотрел на снег. Я посмотрел вокруг. Ничего не поменялось внешне. Никаких не было подтверждений, знаков каких-то. Ангелы не пели, ну, по крайней мере, я их не слышал и не видел. Но маленькая искорка надежды, которая была внутри где-то глубоко во мне, маленькая-маленькая, которая, вот, надежда загорелась. И эта надежда, которая меня повела и ведет вот до этого момента, до этого дня, вот, до этой минуты. И вот я могу сейчас вспоминать, переживать вместе с вами, и вы вместе со мной, вот, этот путь.
Да, и как путь привел, мы начали, да как в Вене оказались. Но все правильно, каждый путь начинается с первого шага, даже дорога в тысячу миль.
Я держу это тоже вопрос в голове. Первым в нашей семье к Богу пришел я. Он меня привлек, я только откликнулся на его призыв. Прошло время, перемены увидела во мне моя жена. Мы были женаты, жену зовут Ольга. Она увидела и сказала такие слова после нашей первой встречи, когда мы прогулялись. Она сказала уже по телефону, Боже, ты другой. Это ты, но не ты. Это ты, но не ты.
О, и это говорит жена, то есть женщина, да, которая знает тебя, ну, неплохо, скажем так, да, чтобы мягко сказать, да?
Твои слова, но по-другому звучат. У тебя ты... Ты, но не ты.
Она испугалась? Ты, но не ты.
Не знаю, но...
Это новое содержание в старой оболочке, да?
Для меня это был ответ. Это
подтверждение,
да? Да, в тот момент это был Божий ответ для меня. Почему? Потому что приходили мысли, зачем я делаю это? Я каждый день читаю Библию, я каждый день молюсь. Утром и вечером мы делаем разбор Библии, мы задаем вопросы друг другу, мы общаемся, мы обсуждаем темы. Как вот это может повлиять на мою жизнь? Я уже взрослый человек. Как это может решить мои вопросы семейные, наладить отношения с женой, с ребенком, решить вопросы финансовые, решить вопросы другие, которые возникали? Думаю, как вот это чтение Библии, молитва с Богом, которого я не вижу, и практическое применение вот этих знаний, шаг за шагом по чуть-чуть, как это может повлиять.
Это, кстати, да, очень интересный вопрос, потому что многие люди его себе задают. Ну, такие, которые еще не стали совсем церковными, не погрузились в это все. То есть люди читают про какие-то события 2000-летней давности. Тут как бы каждый день с новыми вызовами, какими-то совершенно свежими. Даже грипп с новыми штаммами постоянно приходит, да, в каждом году. И вдруг вот это. И да, какой же ответ?
И ответил Бог мне через жену, что ты другой. Я не видел перемены. Это, возможно, как спорт, если сравнить со спортом. Ты занимаешься, тренируешься каждый день, и ты не видишь, ты не получаешь быстрых результатов. И для меня этот урок – это урок на всю жизнь. Сейчас, вот, если вот, вернуться к первому вопросу, как мы попали в Австрию, я буду немножко вспоминать, говорить, что сейчас мы трудимся в Вене. Бог благословил нас основать церковь русскоязычную, где общаются все, ну, славяне, украинцы, белорусы, из России.
Но линго франко русские, да?
Да, да, вот если сказать, да, вот мы общаемся там. И хочется ожидать быстрых перемен, что быстрых каких-то действий, что сейчас все будет развиваться, люди будут откликаться, услышать весть о Иисусе Христе, будут каяться, будут спасаться, церковь будет разрастаться. Но не бывает быстрых результатов. Есть определенный процесс. Процесс, ну, мы видим в природе процесс. Вот, времена года меняются. Нужно, чтобы семя попало, была благоприятная почва, солнце светило, вода поливала. И потом уже будет только результат через какое-то время. Точно так же и в нашей жизни. Быстрых результатов не происходит. Нужно трудиться, нужно вкладывать, нужно заниматься. Как в свое сердце, так и в окружающих людей, которые находятся рядом.
Это, кстати, интересный такой момент. Мы все очень разные. Вот эти две тенденции, они сосуществуют. Вот с одной стороны есть такое как бы внутри христианства движение, лозунги, эмоциональная раскачка. Мы там голова, а не хвост. Мы пойдем, мы завоюем, мы потопчем там сатану. Ну, это было модно, да, там уже не так модно. Лет там 20 назад, скажем. И с другой стороны, вот такое более восточное какое-то, но если позволите, этот эпитет, отношение, что все нормально, все естественно, все спокойно, все как бы так, как оно есть. Оно развивается, но совершенно невидимо, как вот это горчичное семя растет совершенно во тьме земли, никто этого не видит, кроме Господа Бога. И вот эти, оно и то, и другое как бы есть. Но проблема первого в том, что легко раскачаться, и очень легко также остыть, когда ты не увидишь, что через год там ты не завоюешь весь мир там для Христа и так далее. То есть на этом многие споткнулись и немножко в сторону второго сделали шаги. И жизнь нас к этому подталкивает, мы становимся старше, уже не так даже быстро можем бегать и передвигаться. И, ну и амбиции поубавляются, хотя у кого как, наверное.
Хорошо, и еще одно дополнение о нашем переезде, как мы попали. Первым пришел ко Христу я, второй шаг сделала жена, и это для меня огромное благословение, что жена пошла за мной. Когда были трудности, и она не оставляла меня, она была рядом, хотя я ничего не делал для того, чтобы, ну, быть верным мужем. Внутри было желание, я хотел. Но когда я уже стал зависимым человеком, я был просто раб. Я был в клетке, человек в клетке. Все, я ничего не мог сделать. Желание было, но способностей, сил для этого не было. И когда эти силы, способности появились, Бог дал, наделил, то жена следующая принимает потом решение, проходит какое-то время, мы принимаем уже сознательное крещение в сознательном возрасте, где первым в воду захожу я, потом собираюсь выходить с воды, но мой пастор говорит: «Стой, подожди». Я думаю: «Как? Что происходит?» И я остаюсь в воде, и он говорит: «Сейчас спускается моя жена Ольга, и мы вместе проводим крещение». Я только вот сам был крещен, и я крещу жену вместе с пастором. И он мне говорит слова: «Ты священник». Говорит: «Вот, есть о ком заботиться. У тебя есть жена, у тебя есть семья. Все, служи, начинай». И для меня я понял, что Бог уже стал мне что-то доверять. Оно изначально было, но я не понимал, что Бог мне доверил. Доверил что-то. А сейчас Бог мне напомнил: говорит, смотри, я тебе доверяю. Раньше ты сам себе не доверял, тебе никто не доверял, а я тебе доверяю. И через людей это было такое подтверждение, что люди, которые имеют определенные способности, пастыря, учителя, которые видят немножко по-другому, чем... Ну, мы все разные люди, мы все имеем разные способности. И вот он увидел, что нужно человеку дать доверие. И мне это было нужно.
Показать, да.
Да, и мне доверили. Мне доверили что-то маленькое. И в этом маленьком я оказался верным. И мне это так зажгло еще больше. А, вот. И шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом, по чуть-чуть, постепенно. Я не оставлял чтение Библии, молитвы, личные, коллективные. До сих пор продолжаю это делать каждый день, иногда даже несколько раз в день, когда получается. Слушаю аудио Библии, читаю письменные варианты, размышляю, думаю в течение дня. И это помогает, оно возвращает вот в такую реальность, которую мы не видим, духовную реальность, которая присутствует.
Владимир, жена, а дети? Дети — это же тоже ответственность. Даже многие, как бы, ну вот вы сказали, там мирское мышление или светское, да? Все-таки в светском мышлении вот о жене редко так думают, что у меня ответственность. Ну, она взрослый человек, мы как бы партнеры, просто решили жить вместе. Вот, а вот дети, да, тут как бы другое. Они действительно у меня на глазах появились, как бы выросли, и я понимаю, что, ну, как-то... Ну, я отвечаю за них, я их должен прокормить, по крайней мере, там, одеть, да. Ну, и есть какое-то душевное общение. Вот как с детьми? У вас теперь трое детей?
Ну, у нас трое детей, у нас двое родных. Есть еще девочка Саша, которую тоже считаю своей дочкой. Она дочка моей жены и сестра. Точное слово я не вспомню.
Да, я тоже не помню. На самом деле на все это есть свои названия. Да, Шурин, Деверь, там, Заловка, Ятровка.
Да, да, чтобы я не перепутал, не сказал что-то другое.
Сестрова.
Да, но она называет меня папа, я называю ее дочка. И у нас хорошие с ней отношения. Мы видимся с ней, ну, не так часто. Мы общаемся с помощью, ну, современных технологий. И когда я приезжаю в Киев, то мы всегда проводим время вместе. Мы... Идем кушать мороженое, в зависимости от времени года мы можем отправиться, ну, в любую часть.
Как, да, у вас такие близкие отношения возникли? У нее не оказалось никого ближе вас, вашей семьи?
У нее есть мама, но я считаю, что у каждого ребенка должны быть родители. Поэтому и не бывает чужих детей, и не обязательно всегда иметь своих, ну, биологических детей. Посмотрите. Слева, справа, всегда есть. И во дворе, и на улице, и в коллективе.
Да,
в церкви.
Притча о милосердном самарянине. А кто ближний, да, оказавший помощь? То есть есть как бы нужда, иногда мы просто не видим. Но есть кто-то рядом, кому ты можешь оказаться нужным и полезным.
Да, кто нуждается. Что, у меня не было понимания раньше такой вот ответственности. Это тоже происходило постепенно, по чуть-чуть. Сейчас я понимаю, что самый близкий человек – это моя жена. Я уже себя готовлю к тому, что дети вырастут, и их нужно будет отпустить. Задача родителей – дать все самое лучшее детям. Накормить, напоить, дать ласку, любовь, материнскую любовь, отец, свою отцовскую любовь. И оно дополняет. Дать образование, дать вот такую профессию, чтобы по возможности передать самое лучшее. То, что мы умеем, то, с чем научились, то, что действует. Познакомить очень важно с Богом. Почему? Потому что можно дать все, но не дать самого главного.
А есть у вас какие-то истории вот об этом, а познакомить с Богом? насколько это просто или сложно. Ведь каждый ребенок, он уникален, у него свои черты характера. Кто-то действительно тебе и в рот заглядывает, можно сказать, а кто-то уже с маленьких лет такой очень сам себе на уме и как бы такой самостоятельный, не особо так к другим прислушивается.
Ну, дети видят намного больше, чем мы думаем. Они видят даже по-другому совсем. Они хорошо чувствуют фальшь, если мы можем вести, к примеру, двойную жизнь. Где-то на людях мы можем казаться одними, а в семье быть другими. И когда мы на людях говорим одно, правильные вещи, хорошие, как нужно поступать, стараемся так вести. А возвращаясь домой, происходит совсем другое. То у детей возникает такой контраст.
Это так предательски по отношению к детям. Да, это такой когнитивный диссонанс, такой удар как бы по психике. То есть ребенок это должен все наблюдать, и у него просто, наверное, разрыв шаблонов. То есть что происходит вообще?
Это просто есть. Это, не нужно закрывать на это глаза, но это неправильно. Когда человек живет своей настоящей жизнью, то и дети это чувствуют, видят. Когда, к примеру, отец или мать или вместе молятся, понимая, что молятся живому Богу, который реально слышит, который реально присутствует, отвечает на молитвы. Это не просто формальность, нужно прочитать и сделать как для отчета, или это будет, средством какой-то манипуляции Богом. Вот я же помолился, или я же что-то сделал. Нет, жить в Божьем присутствии. Дети это прекрасно видят, и они же сами начинают молиться. Вот младший сын Мартин, ему 3,5 года, и он молится, это его молитва. «Спасибо, Бог, что ты со мной». Или он услышал в песне эти слова, и они ему как-то запомнились. Вот его молитва, она универсальна. И я слушаю, хотел его переучить, «Сын, может, ты неправильно молишься, нужно вот так и так». Я понимаю, нет, не нужно. Это его опыт общения с Богом. Он таким образом благодарит. «Спасибо, Бог, что ты со мной». Я слышу эти слова и понимаю, да я не всегда так молюсь. Вот я должен у него учиться, сказать «Спасибо, Бог, что ты со мной во всех моих обстоятельствах». Не только позаботься об этом, дай мне вот это, вот это, вот это, реши мои вопросы, а просто поблагодарить, сказать «Спасибо, Бог, что ты со мной».
Прекрасная молитва. И вообще такая экзистенциальная. Тут эта тема на большую беседу, потому что ведь все мы как бы пляшем от этой печки, от «я». То есть сначала все, что мы имеем, это «я». «Я есть». И потом уже дальше как бы, вот, поэтому, конечно, со мной, то есть, прежде всего. Да, и во всех наших молитвах, я, помоги здесь, вот у меня проблемы, мне хотелось бы, чтобы здесь было лучше, здесь было мягче, здесь не так вот кололо, здесь не так чесалось и так далее.
Мы сфокусированы, мы люди, это не то, что это плохо.
Это нормально, это так, как оно есть.
Мы сфокусированы, мы хотим, чтобы нам было хорошо, это очень классное желание. И мы все для этого делаем, чтобы нам было хорошо. Но есть Бог, который тоже хочет, чтобы нам было хорошо. И не всегда то, что хочет Бог, и то, что хотим мы, оно совпадает.
Наверное, проблема все-таки в незнаниях. То есть мы все люди, каждый человек любит себя. Но видимо, то есть и когда человек, скажем, колется, наркоман, он тоже любит себя, и он хочет себе добра, вот чтобы ему полегчало вот в этот, погрузиться в этот мир грез. Но это не лучший способ любить себя, потому что в конце концов разрушается тело, разрушается психика и все, отношения и так далее, вся жизнь.
Рушится все.
То есть есть последствия определенные. И Бог говорит, я понимаю, что ты себя любишь, и я тебя люблю, но я больше знаю, что тебе, то есть я лучше знаю, что тебе нужно по-настоящему. Ты, к сожалению, не все знаешь, тебе не хватает этого знания. Просто доверься, что есть тот, кто знает больше.
Это хороший вопрос. Доверься. Сейчас вспомнил историю из нашей жизни, о нашем переезде. Моя супруга, она поет очень хорошо, она занимается вокалом с 6 лет до этого дня. И был конкурс, сейчас есть «Новые голоса» в Германии. И мы решили участвовать в нем, супруга решила участвовать. Говорит, поучаствую в конкурсе. Мы помолились, это наши первые молитвы совместные, как муж и жена во Христе. Мы стали молиться и просить Бога, Господи, если тебе угодно, то помоги нам в этом вопросе решить, поехать, поучаствовать, чтобы было все справедливо. И супруга едет, участвует в конкурсе. Мы все наблюдаем онлайн, как это проходило, мы видим награждение, называют третье место, второе место. и мысль у меня возникает, ну все везде продажно, все везде куплено, думаю, весь мир испорчен настолько, что оно нигде не работает вот так. И называют фамилию моей жены. И мне сразу раз, просто на полсловия я сам себя остановил. Это был внутренний такой мой диалог.
И, кстати, очень интересно, почему мы с собой так разговариваем? То есть зачем это? Да, что-то да. происходит? Говорят, что так действуют нечистые духи. Что человек, он с собой ведет буквально внутренний разговор. И вот этот разговор, как правило, негативный. Вот такой какой-то там. Все плохо, все гады там. Вот. И причем нужно как будто бы себя в чем-то убеждать. Я порой себя спрашиваю, что это такое, зачем этот голос? Это я говорю вообще, зачем я это делаю? А это просто записываются какие-то паттерны, какие-то вот в голове уже дорожки новые прописываются, как относиться к жизни, какой мир и так далее. Странная вещь, да.
Да, человек, он интересный, он очень часто действует просто по привычке своей. И для того, чтобы как-то поступать по-новому, нужно прививать новые привычки.
А это сложно.
Да,
это протаптывать новые дорожки,
да,
какие-то.
То, что тебе непривычно, то, что тебе нужно делать, то, что, чем тебе нужно заниматься, ты прикладываешь усилия.
Да, ты этого еще не умеешь, а позориться не хочется, поэтому хочется ходить старыми путями.
Да, и даже люди, которые уже сознательно доверили своей жизнью Христу, поступают по привычке, как они привыкли жить. И тут нужно понимать, что не все привычки нехорошие. Привычка – это может быть и хорошая, и нехорошая, как нейтральная. Но привычки можно менять. Можно заменять на хорошие.
То есть хорошие, есть плохие, а есть никакие.
Да,
это
есть
просто,
да,
привычки.
Да. Поэтому лучше прививать хорошие привычки. Это как, ну, не знаю, с чем сравнить, например, с питанием. Если кто смотрит за питанием, за своим показателем, то он выбирает продукты, которые ему больше подходят.
Здоровая пища.
Да.
Ну, если по карману, конечно.
Ну да, да, если можно. Ну, по возможности.
Да, мы как раз сегодня говорили про идоложертвенное мясо, которое по дешевке в Коринфе сплавляли на базаре, и это была единственная возможность для некоторых покушать.
И вот также я понимаю, что есть в духовном мире, что мы питаемся тоже, с кем мы общаемся, о чем мы общаемся, откуда мы берем эту силу, откуда мы берем надежду, способность, откуда источник, кто этот источник.
Владимир, не так много времени, а да. так хотелось бы расспросить вас да. про жизнь в Австрии, про жизнь в Вене, какова ваша деятельность, может быть, обязанности или призвание там в церкви, в этом городе?
Я люблю общаться с людьми, общаться с ними, люблю говорить о Христе. Какое отношение у людей к Христе, как они относятся ко Христу, кто он такой, был такой, такая личность или не была такая личность, что Иисус Христос сделал вообще, для чего он это сделал. Вот такой вот диалог общения. Мы приехали в Вену уже всей семьей в 13 году. Жена немножко раньше, потом дочка, сын уже родился там. И когда мы узнали, что будем жить там какое-то время, то я сразу сказал жене, ищи церковь. Христианин без церкви, такого не бывает. Не бывает христианства в одиночку. Христианство – это всегда общение, это община, это группа людей. И она стала искать. Были австрийские церкви, была англоговорящая церковь, были корейские церкви. Но церкви на русском или на украинском языке, близком, понятном, не было. Я не поверил. Думаю, как, миллионный город, почти 2 миллиона жителей. Из них, наверное, около 30-40 тысяч, которые говорят на русском языке, ну, с постсоветских стран. Думаю, как нет церкви? У меня не укладывалось в голове. Много людей, которые есть в церкви, ну, австрийской, англоязычной, они посещают, они там есть, но того, что было бы понятно, того не было. И мы стали молиться. Мы стали молиться о том, чтобы было. Бог положил такое желание, дал такое желание, у меня его не было, чтобы было общение на понятном сердцу языке, где мы можем понимать друг друга и понимать, что, ну, что говорит нам Бог через Библию, через песни, что мы можем петь на близком, понятном. Вот мы молились какое-то время, встречались, приглашали домой, встречались просто на улице, кому-то приходили в гости, в церкви встречались, говорили о том, что давайте мы что-то сделаем вместе, мы можем, смотрите, сколько нас много, давайте объединимся и будем поклоняться Богу на понятном языке. Хорошо, что мы здесь, мы учим, да, мы понимаем, но для нас все равно это другая культура. Для наших детей и для следующих поколений это уже будет близко, это будет их. Для нас все равно, мы иммигранты, мы странники и пришельцы. И это я ощутил, когда попал когда мы переехали в Европу, в Австрию. Мы вот встречаемся с 2013 года. Была первая встреча в 2013 году, буквально совсем скоро после переезда. Мы встретились как церковь, собрались тоже чудным образом. Много людей участвовало в этом собрании. Оказывается, Бог давал желание не только мне. Божье дело делают много людей, оно не строится на одном человеке. И Бог с такими же желаниями объединил людей для того, чтобы вот была община, была группа, которая вот встречалась. Вначале раз в месяц мы встречались, раз в месяц какое-то время, потом мы стали встречаться два раза в месяц. Для меня раз в воскресенье — это очень мало, два часа. Для меня христианство — это намного больше, чем даже каждый день. Это постоянная жизнь. Но я говорю: Господи, спасибо, что была первая встреча. Спасибо, что были встречи два раза в месяц. Спасибо, что были встречи, мы перешли же потом на каждое воскресенье. Потом мы стали еще собираться для молитвы. Потом стали наши жены встречаться для женских общений. Мы встречаемся для мужских общений. Молился примерно год, мы церковью молились, о том, чтобы были семейные встречи. И вот спустя год Бог ответил, буквально до моего приезда в Киев, за две недели произошла первая встреча семейная, где мы с семьями встретились, хорошо пообщались, рассмотрели самые первые вот такие азы о сотворении, что Бог сотворил этот мир, что Бог сотворил мужчину и женщину с какой-то определенной целью. Мы так просмотрели историю, что в Божьих глазах мужчина и женщина не равны, не одинаково ценны, важны для Бога. И только вместе, ну, в тот момент вместе, они должны были делать, выполнять какое-то поручение, которое Бог им дал. Вот мы просмотрели, помолились, потом вышли, поиграли в волейбол, в теннис, ну, провели время и договорились, что, чтобы эти встречи были регулярными.
Поэтому... Вот как встречи друзей. А как вы относитесь, ну, и как вообще с этим в Австрии, ну, если религиозная община, ее как-то надо узаконить, зарегистрировать там и так далее? Ну, или как там с этим вообще? Или достаточно просто встречаться по домам? Сейчас в Украине тоже тенденция к домашним церквям. Многие устали от мегацерквей, от чего-то такого масштабного, где люди друг друга порой и не знают. И просто собираются 2-3 семьи вот в дома за чаем. И этого достаточно. Делают хлебопреломление, поют пару псалмов, общаются.
Это тоже здорово. Есть разные
форматы, да.
Да, это очень хорошо.
Просто когда это все уже такое более-менее масштабное становится, ну, как бы уже в квартире вроде и тесновато, в одной комнате уже и не помещаемся.
Можно, все. Да.
А помещение нужно арендовать, а как, кто мы его арендуем? То есть, ну и так далее.
Да, ну, интересно тоже путь веры, доверия. Всегда будут возникать вопросы: а за что жить, а как жить, а кто позаботится, а что мне делать? Тут есть мне в помощь, что помогает, Божье обещание, обетование, которые говорят, что я позабочусь о тебе, я тебя накормлю, я тебя напою, я тебе дам одежду. Я тебя призвал для чего-то. И когда мы делаем то, что нужно, то, что Бог хочет от нас, когда мы находимся на своем месте, то Бог устраивает просто чудным образом, чудесным образом, приводит нужных людей, дает нужные ресурсы, дает помещение, дает все необходимое для того, чтобы его дети могли собираться вместе, петь ему, радоваться, общаться. Мы посещаем австрийскую церковь, которая находится на Моллардгассе, это 6-й район города Вены. Это первая баптистская церковь. В этом году ей 150 лет.
Там на австрийском языке службы?
На австрийском языке службы.
Но там... Это какой-то диалект, да, там баварский или как?
Немножко, да.
Похож, они похожи,
да? Близкие, да, похожи баварский, да. Несколько слов отличаются, но, в принципе, если вы владеете немецким языком, то...
Ну, можно... там какие-то заимствования, да, не только немецкие, еще какие-то немножко... Чешские, венгерские, что
еще
там,
зависит,
соседи?
Еще зависит от местности. Если в центре, то немножко один диалект. Ну, в принципе, как на Украине происходит и в других странах тоже.
Вы уже как-то освоились там, ну, с языком. То есть, видите ли вы себя, чувствуете, ощущаете все-таки как призванному служить русскоговорящему населению? Или вы вполне интегрированы и уже можете общаться, ну, там же большой город, там и мусульманская большая община, например, но это как бы люди, которые туда эмигрировали, да, и много других тоже.
Ну, до конца полностью я не чувствую себя интегрированным. Постоянно нужно работать над изучением языка, постоянно нужно практиковать, не останавливаться в этом. Остановка – это шаг назад. Что касается социального момента, вот переступить себя и начать общаться, то этот момент произошел. Да. Можно общаться и на улице, можно общаться и в церкви. Но все равно есть понимание, что мы немножко другие, что Украина не такая страна, как Австрия. К примеру, даже взять Польшу. Польша как относится к украинцам? Ну, не всегда хорошо, они считают себя выше.
Разные, да, ну, мне разные, кажется, разные, да, люди. В целом, да, мы как-то говорим о каких-то таких моментах национального характера, там, гонор, да?
Там, наверное, это клише, наверное, да. Это, наверное...
Но, как бы, опять-таки, да, дыма без огня не бывает. Может, мы просто склонны обобщать. Мы склонны обобщать. Мы, да, они, то есть, да, верующие, да, неверующие. И поэтому возникают вопросы вот в эфире Светлого, да, радио, почему иногда неверующие бывают лучше верующих? То есть, какие-то такие моменты. Это, да, из-за обобщений. То есть, да, есть черное и белое, а мы понимаем, как бы, что на самом, да, деле... Как-то немножко иначе тоже, да, можно все, на это все посмотреть. Да,
все люди отличаются.
И все-таки, да, то есть как будто бы неблагодарная вещь что-то с чем-то сравнивать. Но тем не менее мы так живем, мы сопоставляем, как бы ты мужчина, я женщина, у тебя длинные волосы, там какие-то еще другие половые признаки. Вот то же самое и с этим. Все-таки, наверное, австрийцы в силу исторического развития, да, они имеют свои особенности. Украинцы имеют свои. Вы эмигрировали, вы переехали, зная Украину, теперь живете в Австрии. И к чему приходится наиболее приспособиться? Может быть, что трудно дается? Вот, чтобы как-то интегрироваться и, ну, как-то приблизиться. Я не говорю быть на одном уровне, быть одинаковым, мимикрировать, да, но все-таки как-то.
Ну, что нужно? Одно из основных – это средство коммуникации, общения, это язык.
Язык.
Это, скорее всего, самое базовое, важное. Второе – это род твоей деятельности. Чем ты будешь там заниматься?
Кто ты? Чем ты полезен, да, нашему, да, социуму?
Да, да. И дальше уже, наверное, уже будут второстепенные вопросы. Язык и чем заниматься. Дальше. Детям уже проще. Они вырастают в этом языке, они свободно.
Они там образование получают, и, да, и уже и социум смотрит на них иначе. Потому, да, что, да, они с молодых да, ногтей, да, как бы вот среди нас. Мы их вырастили, да, можно сказать, с, да, нашими ценностями.
Да, ну есть плюсы и минусы. Вот, ну, говорили, в странах, разных союзах. Вот, например, Европа сама, так как союз разных стран.
Да.
Как бы есть тоже
очень разные
в одну сторону, да, и попытка их просто объединить всех, чтобы на одной скамеечке сидели и мусульманин, и христианин, и атеист, и они друг друга могли, ну,
а вот какой как бы такой религиозный климат в Австрии и в Вене, как в столице, вот как в городе, как в микромире таком, какие тенденции? У меня такая информация, такое ощущение, что все-таки более-менее благополучная жизнь, и на этом фоне, может быть, даже и по этой причине, отчасти, как-то менее религиозные люди становятся. Говорят, что больше четверти австрийцев себя позиционируют как либо атеисты, либо агностики, то есть не далекие от религии вообще люди, которым это все чуждо, неинтересно. Как-то. Ваше наблюдение вот как изнутри?
Официально страна, она католическая, но изнутри люди очень разные. Нельзя выделить какие-то категории. Просто встречаешь, ты видишь человека в парандже, женщину, рядом же идет парень в татуировках, тут же идет священник с крестом, тут идут просто туристы. Ну, очень разные. Это, взять Вену. Просто разные все. Нельзя выделить что-то такое. Просто разные люди, которые живут. И есть там определенные законы, по которым ты должен жить. Соглашаешься, пожалуйста, приходи, будем вместе жить по таким законам. Есть специальные курсы интеграции для разных стран. Почему? Потому что мы с разным мировоззрением, с разным взглядом, с разным менталитетом. Где-то это адаптируется на языковых курсах. Есть отдельные курсы, которые также помогают узнать, а вот о чем эти законы, для чего, как жить в этой стране. Есть разные, например, церковь, к примеру. Церковь, она принимает. Австрийская церковь принимает нас как братьев и сестер во Христе. Это большой плюс. Мы не чужие, мы в церкви. Мы части тоже и понимаем, смотрим. А в церкви люди из разных стран. И из Филиппин, и из США, и из Украины, и из России, и местное население, из Германии. Просто ты смотришь, там есть флаги и прописаны страны, думаешь, вау, как здорово. Мы в одном помещении. Есть, кто нас объединяет. Это Бог живой. И мы здесь общаемся на таком языке, который в этой стране. Для того, чтобы мы могли понимать друг друга. Где-то, если хочется поговорить, то, конечно, мы найдем себе человека, который может говорить по душе на понятном языке, на родном.
Спасибо большое, Владимир, за это время, которое вы посвятили нам. Это была программа «Светлые гости» на Светлом радио, и с нами был Владимир Лазнюк, который служит сейчас Господу и людям в Вене, Австрия. Всего доброго.
Всего доброго.